Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях большая группа, скажем так, наших друзей и соратников. Сергей Иванович Сухонос, Андрей Кинзбургский. Андрей, насколько я понял, потому что это наша первая встреча, художник, философ. Вот такая красивая у него жар-птица. Эта жар-птица связана с будущим светлым России, я так понимаю. Вот она летит куда-то в небо. И всех своими лучами одаряет. И у нас в гостях сегодня Забава Солодова. Многие из вас ее тоже, наверное, знают, видели эфир, где нам Забава пела прекрасную песню. Былинница, сказительница, в общем, человек, который глубоко погружен в нашу русскую культуру. Сергей Иванович, ну, прежде всего, ну, во-первых, добрый вечер всем. Сергей Иванович, я передаю тогда слово вам, поскольку вы являетесь в хорошем смысле этого слова закоперщиком, хоть мне это слово и не нравится, сегодняшняя наша встреча. Пожалуйста.
Добрый день. Я рад вас всех видеть. У нас сегодня будет мой короткий доклад. Я постараюсь уложиться в 20, ну, максимум 30 минут. И содоклад Олеси Солодовой, она же Забава, про русские шахматы. Значит, я просто рад, что она подключилась к нашему, так сказать, движению, которое мы затеяли. Это интерпретация глубинных смыслов всяких культурных символов, в том числе и русских сказок. Надеюсь, что это будет не последнее, так сказать, его счастье. Вот. Ну, а сейчас я попробую начать демонстрацию. Начнем. Так. Итак, начинается демонстрация. Так, слайд-шоу. Итак, сегодняшняя тема у нас продолжение темы «Скрытые смыслы культуры». Но сегодня мы переходим от сказок к играм. Тема называется «Игры цивилизаций». Значит, о чем идет речь? Дело в том, что когда-то, много лет назад, я начал исследовать некоторые взаимоотношения древних цивилизаций. На эту тему написал книгу. И оказалось, что основа всех наших цивилизационных, так сказать, культурных основ, точнее, нашей культуры, лежит в четырех больших цивилизациях, каждая из которых развивалась самостоятельно в долине одной из крупных рек. Это Египет, Месопотамия, Индия и Китай. Все эти цивилизации развивались 5-4-3 тысячи лет назад примерно. Все они были однотипными, они все вот так вот, как на карте показано, жили в основном вдоль этих рек за счет растительного земледелия, вот такого примерно растительного земледелия, то есть это были каналы. То есть с точки зрения их жизнедеятельности они были одинаковые, а вот с точки зрения их фундаментальных основ они были очень разными. И когда я это понял, для меня это было откровением, я понял, что был великий замысел Творца, который создал все четыре цивилизации, и каждой цивилизации как бы выдал пакет с заданием развить какой-то один из углов общей будущей мировой цивилизации. В Египте развивали одно, в Вавилоне другое, в Индии третье, в Китае четвертое. Когда мне это открылось, я был просто потрясен. Это все в моей книге есть, но кроме этого потрясения на меня свалилась сверху одна очень простенькая идея. Я каждой цивилизации прикрепил свой значок. Знаете, вот как вот значок пионерской организации, там значок какой-то там комсомольской организации. И оказалось, что очень легко можно четыре настольных игры, наиболее популярных, четко привязать к одной из цивилизаций. Оказалось, что Китаю больше подходит игры в кости, Индии больше подходит игра в шахматы, Вавилону ближе всего игра в рулетку, а Египту в карты. Вот все это описано в этой книге. Итак, четыре игры – это четыре стратегии жизни. Вот теперь мы приступаем к основной теме. Это была преамбула. Величайшая тайна нашей жизни – соотношение случайности, судьбы, расчета. Игры – это прекрасный тренинг различного сочетания случайности, судьбы и управляемости жизни. В жизни мы что-то можем рассчитать, что-то делаем наугад, надеясь на авось, что-то зависит не от нас, а от нашего окружения, наших друзей и врагов-соперников. Что-то зависит от нашего опыта, ума, что-то вообще не зависит. Что-то в нашей жизни зависит от расположения планеты, заложенной у нас изначально при раздаче способностей и условий неба от рождения. Это наша астрологическая судьба. Вопрос лишь в выборе модели игры жизни и во что мы верим. Первая стратегия – это игра в кости. Здесь стопроцентная случайность. Китай верит в системную предрешенность. Значит, что такое игра в кости? Вот оказалось, что в Китае издревле играли в кости, бросали кости. Здесь эта игра, она имела очень большое значение в жизни Китая. Вот здесь есть даже такие кости дотаэдрические формы, где 12 граней. Вот. Впоследствии они перешли на игру в монеты, и благодаря вот этим вот играм они составили матрицу из 64 событий. Эта матрица, она изложена в их знаменитой книге «Канон перемен». Здесь 8 на 8, значит, посмотрите вот, внимательно, так сказать, ячеек. В каждой ячейке своя гексаграмма. Что такое гексаграмма, для тех, кто не знает? Гексаграмма состоит из двух триграмм. Теперь что такое триграмма? Триграмма вот здесь вот отражена. Это три полоски. Полоски сплошные отражают янское, а прерывистые – иньское начало. И вот их сочетание, оказывается, если этих три полоски имеют, то гексаграмма имеет 6 полосок. И вот сочетание, все возможные варианты, они отражены вот такой матрице. Как китайская технология прогноза будущего? Как они стараются разглядеть будущее? Это очень интересно на самом деле. Я пробовал. Очень интересно. Для гадания китайцы используют три монеты, желательно новые или хорошо вымытые, считая, что три монеты смогут с большой дольшей вероятности указывать на нужную для поставленного вопроса гексаграмму. Гадателю нужно подержать их в кулаке, чтобы монетам перешла его психическая энергия. Каждый из 6 случайных бросков 3 монет одновременно определяет характер черты снизу вверх. Если выпадает преимущественно орлы, выбирается сплошная черта. Если выпадает преимущественно решки, прерывистая. Так стратегия... Так строится конкретная гексаграмма. Потом она находится в матрице из 64 ячеек, и гадающий узнает, что же ждет его в будущем. Это все отражено и очень подробно расписано в каноне перемен. Канон перемен – это Библия Китая, по сути дела, это главная их книга. Вот. И вот я просто для примера, чтобы было понятно, о чем я говорю, приведу пример двух гексаграмм. Значит, гексаграмма номер один, она называется «Цянь». Это 100% янская гексаграмма. Мы видим здесь 6 полосок сплошных. Называется она «Творчество» в переводе «Цянь». Или «Большие возможности хороши, когда мы ими пользуемся». Если вам выпадает «Цянь», то вы читаете следующее. Сейчас вы находитесь на пике. Любое дело вам по плечу. Вы в прекрасной физической и умственной форме, способны удивлять окружающих нестандартными решениями и свежим взглядом на жизнь. Вскоре вы почувствуете, что у вас открылось второе дыхание, когда все удается легко. Но будьте осторожны. В легкости таится свой подвох. Следите за тем, чтобы от высот у вас не закружилась голова, иначе неизбежны ошибки, особенно в любовных делах. Через 5 месяцев в вашей жизни грядут большие перемены. Многие двери откроются перед вами. Возможно, продвижение в карьере. Идите к цели упорно, но будьте скромны. Тогда ваше желание исполнится, и судьба во всем пойдет вам навстречу. Противовес этому я сейчас зачитаю гексаграмму номер 2, называется она «Кунь». Это иньская гексаграмма, здесь 6 полосок, все прерывистые. Исполнение. Пока успех не наступил, можно извлечь пользу даже из его ожидания. Толкование гексаграммы. Вам кажется, что ваши дела почти не двигаются вперед, но не отчаивайтесь, совсем скоро ваши усилия принесут щедрые плоды. Не думайте слишком много о будущей выгоде, эти мысли мешают делам. Избегайте дальних поездок и путешествий. Успех ожидает вас уже через несколько месяцев. Главное – не торопить события, иначе все испортите. Медленно и выжидая, вы гораздо больше продвинетесь вперед. Готовьтесь к приятным сюрпризам и поддержке со стороны. Ваши новые друзья способны многим вам помочь. Запаситесь терпением, ваше желание исполнится, но не сразу. Итак, да, вернемся назад. Итак, что делают китайцы? У китайцев есть своя Библия, канон перемен. В этой Библии, каноне перемен, есть 64 ячейки. В каждой ячейке записано определенное, так сказать, состояние дел. И когда он бросает монеты, то выбор этой ячейки он отдает на волю случая. Ну, потому что орел или решка, повлиять китаец на это не может никак. И он доверяется воле небес, воле случая. И потом он ориентируется на вот эту гексаграмму. Чем хороша такая схема? Она делает мир для китайцев вполне обозримым, замкнутым, уложенным всего в 64 варианта событий. Других вариантов нет. Это успокаивает любого человека, поскольку, сами понимаете, любые бесконечные просторы, какие-то открытые границы, неопределенности, они вызывают тревогу. А тут все понятно, все абсолютно ясно. Все, что с тобой происходит, все уже давно известно, все описано. системным языком. Прямая противоположность, переходим теперь к Индии, это шахматы. Здесь стопроцентный расчет случайно сведена к нулю. В шахматах просчеты многовариантного будущего, упорный интеллект, идеи экспоненты, варианты множатся по ней в бесконечность. Вот. И здесь никакой случайности, безусловно, нет. Третья стратегия – это рулетка. Это междуречие, Вавилон. Я это назвал «угадай будущее». Воля небес, рождение в определенном знаке зодиака. Смысл – угадай свою судьбу, выиграешь в жизни. Чтобы это было легче понять, отметим, что рулетка – единственная из множества настольных игр, у которых поле имеет круглую форму, и есть шарик, который вращается по орбите вокруг оси рулетки. Все это очень напоминает диск эклиптики, разделенный на секции в поясе зодиака. Но в поясе зодиака всего 12 секторов, тогда как в рулетке их в три раза больше – 36. Казалось бы, подобие неполное. Однако история астрологии свидетельствует, в более древней версии эклиптика была поделена не на 12, а именно на 36 секторов. Вот так выглядит, напоминаю, пояс зодиака, вот так выглядит рулетка, пояс рулетки, так сказать, стол рулеточный. Ну, тут есть вот цитата из исторического, так сказать, трактата, которая как раз подтверждает то, что я сказал. 36 участков были в 7-6 веке до нашей эры. Потом это все упростилось до 12. Итак, рулетка – игра, на первый взгляд, мало чем отличающаяся от костей. Крупье бросает шарик, и он случайно закатывается в ту или иную ячейку. Но все-таки отличие есть. Здесь варианты судьбы записаны не на гранях костей или монет, шарик безликий, а на столе, на круглой матрице событий. Если при игре в кости выбор осуществляет субъект, кость, то при игре в рулетку от субъекта, от шарика, ничего не зависит, он круглый и безликий. Выбор записан в пространственной матрице. И более того, перед каждым запуском шарика игрок обязан заранее определиться с тем, куда он попадает, то есть выбрать в матрице свое место. Я считаю, что скрытая философия игры в рулетку заключена в следующем. Эта игра проверяет способность человека к проскопии, предвидению будущего без каких-либо исходных данных. В рулетке создается модель жизненной ситуации, когда нет никакой информации, на основе которой можно построить модель будущего. Человек обращается к тому же таинственному полю случайности или, наоборот, предопределенности, кто знает, где записано все будущее. И в зависимости от того, насколько он способен ориентироваться в этом таинственном поле без каких-либо внешних подсказок, и строится его успех в жизни. Рулетка как бы учит человека, в твоей жизни очень многое зависит от неизвестных тебе факторов, которые не поддаются рациональному объяснению, поэтому отключи разум и включи интуицию. Вот. Я думаю, что рулетка отчасти позволяет человеку проверить свою способность к проскопии. Он может как бы заглянуть в будущее, которое для многих людей является достаточно предопределенным. То есть есть такая философия. Вот, и вот был такой профессор Пайпс, недавно скончался, очень известный американский исследователь России, бывший советник Рейгана по СССР. Он написал, что истинная религия русских – это фатализм. Я не буду комментировать его вывод, но вот русская рулетка, офицерская игра в рог с судьбой, и русская авось – это надежда на что-нибудь такое, что случится само по себе, и все обойдется. Это две грани, по сути дела, одного и того же. То есть это отношение к судьбе как к некоторой предопределенности, как к некоторому, то есть на чему быть, того не миновать. Поэтому, ну, на авось я выберу что-нибудь, допустим, там ячейку в рулетке или крутану барабан пистолета какого-нибудь, револьвера. Ну и вот последняя уже, так сказать, стратегия – карты. Чем она отличается от предыдущих стратегий? Значит, с системной точки зрения карты, они как раз сочетают случайность и расчет. При раздаче карт может выпасть удачный, так сказать, набор карт, может быть неудачный. Это как бы символизирует твое рождение. Ты можешь родиться под удачным знаком зодиака, не под удачным, в удачном обстановке, в неудачной семье и так далее, и так далее. Но дальнейшее зависит от тебя. И в играх, вот в том числе и в картах, зашифровано очень много, я бы сказал, глубинных смыслов Вселенной. Вот разберемся с картами. Да? Французская колода здесь вот изображена. 52 плюс 2 карты, 2 – это Джокера. Вот, что она символизирует? Отчасти это взята расшифровка из интернета, отчасти моя. Так, естественно, в мире главная задача заложить под... А, вот, да. Дело в том, что откуда взялись карты. Есть такой миф, мне он очень нравится. Значит, якобы жрецы египетские, с древнего Египта, когда они почувствовали, что их цивилизация катится к закату, и что все знания, которые они накопили, будут безвозвратно утеряны, потому что невозможно сохранить эти знания ни в рукописях на пергаменте, ни на камнях. Они это видели уже много раз, разрушающиеся, так сказать, все эти артефакты. Вот. И перед ними стояла задача, как передать из поколения в поколение, в будущее, все те знания, которые они накопили об этом мире. И якобы один из самых мудрых жрецов сказал: давайте создадим игру, и в эту игру вложим все наши знания, самые глубинные, самые сокровенные, самые системные знания о мире. Вот. И давайте сделаем игру, которая основана на пороке человека, потому что нет ничего более прочного, чем порок, сказал жрец. И они придумали карты Таро и карты вообще, как игру. Вот такой миф есть. Я не знаю, насколько он правдив, но мне он очень нравится. Считаю, что, наверное, так и было. Итак, что же символизирует собой карты? Ну, начнем с того, что есть естественный мир. В этом естественном мире есть четыре масти, которые символизируют четыре фазовых состояния вещества, четыре сезона, четыре стороны света и так далее, и так далее. Дальше. Есть козыри. Что они символизируют? Они символизируют то, что всегда доминирует одна из мастей. Аналог природы доминирует только одна фаза – вода или огонь. Они несовместимы. Числовая структура времени. 52 карты – это 52 недели. 52 умноженное на 7 – 364, плюс 2 джокера – 365, 366 дней, высокосный год. 12 лунных месяцев – это 354 дня. Ну, 12 на 28 – 354 дня. Для полного года не хватает хвостика в 11-12 дней. А двойки до короля – 12 уровней, заметьте. Вообще 12 уровней – это такая достаточно сакральная вещь. У меня, например, 12 уровней иерархии Вселенной есть, и там действительно… В любой структуре иерархической должны быть 12 уровней. Это просто системный закон. Я сейчас не буду на этом останавливаться, но это так. Теперь очень интересно, что символизирует и чему учат карты социальной иерархии. Первое, что существует как бы два класса – управляющие и управляемые. Управляющие – это король, королева и дворянство, валеты. Символ высшей власти аристократии. Внизу простой, безликий народ от двойки до десятки. Может, они предвидели цифровой код? Это такая шутка. Загадочный безликий туз. Что это такое? Он стоит над королем. Я думаю, что люди, которые создавали карты, заложили смысл такой, что несмотря на то, что король – это король, над королем есть более высокая власть, безликая, тайная. Это власть жрецов. А может быть, власть и Бога. Кто знает. Реализуемая через жрецов. Уровни социальной иерархии от двойки до короля – 12. И еще таинственный уровень туза – 13 уровень. Итого – один жрец плюс 12. Сочетание 1-12 встречается очень часто в истории. Будда и 12 учеников, Христос и 12 учеников апостолов. Потом есть принцип предельности коллективов 12 человек, знаете хорошо. Ну и какой философии учат нас карты? Есть социальная иерархия, и она действует всегда. Старший всегда бьет младшего. Наверху иерархии стоит невидимый. Невидимая власть жрецов, которая выполняет волю невидимого неба. Различные страны цивилизации своими иерархиями могут играть на поле жизни на равных, а может быть одна ведущая сила – козырная. Ну, в данном случае мы знаем, что козырная является западноевропейской масть. Есть всегда шанс для Джокера стать самой большой силой и победить королей. Ну, вот история с Наполеоном. То есть для чего, собственно говоря, эти карты были созданы? Чтобы самый простой человек, даже человек, который сидит где-то в местах заключения, играя карты, помнил о том, что в этом мире есть социальная иерархия, что есть старшие, есть младшие. Это вбивается в подсознание. Это не учится, знаете, вот так вот в лоб. Но это самый лучший способ обучения, когда человек даже не видит и не понимает, что его учат. Ну вот я тут составил таблицу случайности, кому интересно, может остановить и посмотреть, расчета четырех игр. Кости – стопроцентная случайность, шахматы – стопроцентный расчет, в рулетке, так сказать, сочетание больше в сторону случайности, а вот в картах примерно половина на половину. Почему? Потому что зависит от того, как случайно раздали карты, и зависит от того, как ты потом воспользовался этой случайной раздачей. То есть ты можешь, конечно, родиться и в нищей семье и стать миллиардером, можешь родиться миллиардером и стать нищим. Это все возможно, зависит от тебя. Итог тому, что я сейчас говорил. Четыре стратегии жизни. Я тут выделил четыре стратегии, которые символизируются четырьмя этими играми. Первая стратегия – События происходят случайно, предугадать их даже не стоит пытаться. Все события имеют всего 64 варианта, и эти варианты зависят от сочетания иньского и янского начала на 6 базовых уровнях жизни. Это Китай, Кости. Стратегия номер 2. События зависят от воли небес, предугадать которые можно, но очень трудно. Существует только 36 вариантов попадания в твоей жизни в какую-то лунку событий. Ну, это зодиак. Вы от умения угадать свою лунку, судьбу, определяемую знаком зодиака, и зависит твой личностный успех. Это Вавилон-рулетка. Третья стратегия. Вся твоя жизнь и твой успех зависит только от тебя самого, от твоего ума и умения рассчитывать все свои ходы в жизни. Исходные условия одинаковы для всех. Ты единственный творец своего успеха. Но ты не один, и твои противники могут оказаться сильнее. Поэтому необходимо развивать ум и память, совершенствоваться в расчетах. Нужно уметь сражаться на поле жизни за победу. Это Индия. Это символизирует шахматы. Четвертая стратегия – карты. Жизнь каждого человека начинается в неравных условиях и зависит от случайной раздачи удачи. Но дальнейший успех определяется не только исходной раздачей, но и умением воспользоваться выпавшими тебе возможностями. Египет – карты. Итак, все четыре игры по-разному отвечают на один из наиболее трудных вопросов в жизни для каждого человека. Что управляет его жизнью? Он сам, слепой случай, одномоментное воздействие высших сил или заложенная в момент рождения небесами один раз и навсегда программа жизни, астрологическая судьба. Этот вечный вопрос до сих пор не найден окончательный ответ. Поэтому каждому человеку предоставлено право выбора одного из вариантов стратегии жизни либо игры в азартные карты. Но можно и сочетать все четыре стратегии, выбирая по обстоятельствам одну из них. Вот лично я, например, если касается меня, я как раз стараюсь... Ну, в разных ситуациях выбираю разные стратегии. Когда я могу, конечно, рассчитать, я рассчитываю. Когда не могу рассчитывать, я пытаюсь интуитивно угадать, ориентируясь в том числе и на свои астрологические знаки, ну и на многие другие вещи. Это зависит от того, насколько полна у меня информация, насколько я точно знаю, что меня окружает. Спасибо за внимание. Я, в принципе, закончил. Надеюсь, это было интересно. И самое главное, я вложился во время и дал возможность Алисе рассказать о русских шахматах. Так. Я отключаю презентацию. Ну что? Есть какие-то вопросы или продолжим, коллеги?
Вопроса, в принципе, нет, Сергей Иванович. Ну, все это замечательно, на самом деле. Я думаю, что найдутся те люди, которые захотят поспорить. Я даже догадываюсь, кто может поднять спор. Но мне все понравилось, на самом деле. Мне раскладка понравилась. Есть один только вопрос. А где же истоки русской цивилизации? Где наша русская игра, которая бы определяла тип нашей цивилизации? Потому что тут китайцы есть, даже египтяне есть, вавилоняне есть, и вот там индусы есть. А русские-то где? Мы-то во что играем? Или мы как раз-таки в себе сочетаем все эти четыре стратегии и выбираем то, что нужно.
Александр Горович, русские всегда играют в игру перетягивания каната. Причем всегда получают этот канат перетягивания.
Это хорошее замечание.
Ну, смотрите, русская рулетка, авось – это случайность. Ну, я считаю, что мы культура, цивилизация, на самом деле русская – это цивилизация, которая призвана собрать все цивилизации, в моей книге это написано, в единые... гармоничное целое. Вот это четыре угла, которые я обозначил, это самое начало развития цивилизационного здания. Это фундамент.
Наши взгляды совпадают. Это очень хорошо, Сергей.
Александр Горович, у русских, в отличие от других перечисленных вот этих народов, у которых по одной стратегии, у нас от А до Я стратегии. А, Б, В, Г. Причем мы обо всех своих стратегиях всегда узнаем от внешних разведок иностранных.
Ну, кстати, в общем, Сергей Иванович, нам надо с вами хорошо подумать, как нам это, потому что вопросы наверняка будут, Сергей Иванович, по этому поводу вопросы будут. Нам надо... Перетягивание канатов не очень понравилось, но это уже слишком наставит в такую позицию, знаете, вот.
Ответ вот, на ваш вопрос...
Илья Муромца, грубо говоря. Ответ да, Андрей, ваш... слушаю вас.
Да, ответ на ваш вопрос сейчас сделает Забава Солодова. О, наша стратегия – это шахматы Таврелия.
Понятно. Ну что ж, тогда, друзья мои, вы не возражаете, если мы послушаем Забаву нашу замечательную?
Двумя руками за.
Да, пожалуйста, Забава, вам слово.
Звук.
Не очень слышим из-за
Забава. Забава, звука нет. Звук включи,
Забава. А вы нас слышите?
Не, она просто забыла включить звук сейчас.
Да нет, у нее звук включен.
Звук включен. Ну, пока Забава звук включает, я о русских играх. Начинаем с А, перетягивать канат. Не получилось, начинаем играть в шахматы. Не получилось, берем по ушам противнику. Не получилось шахматы, но садимся в карты. Достали там тузу из рукавов, не получилось. Да, начинаем там домино и так далее по списку. И всегда побеждаем.
Да,
Есть звук от меня?
Да, есть звук. Звук появился. Забава.
Слабый только, если можно, ближе к микрофону.
Ну, я попробую. Как меня слышно сейчас?
Плохо. Слышно, но твой прекрасный облик почти не видим. Света нет.
Света нет, ну... И ладно. Света, и воды бывает нет. Меня совсем плохо слышно или все-таки начать?
Если можно, еще ближе к экрану.
Еще ближе к экрану?
Да.
Вот так, да? Нормально?
Да.
Хорошо. Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что мне очень понравилась презентация Сергея Ивановича. Это впервые, когда про игры так хорошо, системно рассказано. Мне что понравилось? Да, действительно, китайские кости, китайский идзинь, он, получается, говорит о том, что они привыкли быть ведомыми. И им нужна только хорошая такая точная доктрина, которую они могут поддерживаться. И у них все, в принципе, может быть очень налажено. В Индии, да, причем очень интересно, ведь многие говорят, что в Индию культура пришла именно с наших широт. Вот. Но мы об этом еще поговорим. Индийские шахматы, они обратно говорят, что это развитие навыка полководца, который ведущий, который сам решает судьбу, вот, а не игры с судьбой. Рулетка – это тоже игры с судьбой, но тут надо угадывать. И что там четвертое было? А, карты.
Вот.
Да. Карты говорят о том, что важен не только игрок, не только удача, но и расклад, который дали в самом начале. Да? Вот. И я поддерживаю Сергея Ивановича в том, что хорошо бы уметь играть во все игры и взять оттуда всю заложенную мудрость. Я тоже придерживаюсь этого правила. И, в принципе, играю во все. Вот. А теперь хотелось бы вам начать презентовать русские шахматы Таврели. Я очень рада, что мне предоставили честь быть проводником в мир русских шахмат, поэтому коротко представлюсь. Да. Я Забава, Алиса Солодова, режиссер театрализованных представлений праздников. И сейчас дайте мне право демонстрировать экран. Вот. Я могу, да, это сделать совместно?
Да.
И сейчас, вот буквально через несколько секунд, я включу вам презентацию. Ну.
Презентация видна.
Вот, теперь она видна. Отлично. Итак, как оказалось, история русских шахмат уходит своими корнями в глубокую древность. Об этом свидетельствуют как ранние археологические находки в скифских курганах Приазовья, в этрусских могильниках, варяжских захоронениях, так и более поздние на Черниговщине, Смоленщине, в новгородских землях и в черте Старой Рязани. Еще из русских былин знаем мы о ярких успехах наших богатырей в этом искусстве. А вместе с тем в текстах, если вспомните, часто упоминаются то тавлеи золоченые, то столбовые шашки, то шашки-шахматы. Так специалисты Академии наук археологии СССР пришли к заключению, что русскому шахматно-шашечному искусству не менее 4000 лет. А в игру, похожую на современные русские таврели, играли на Руси вплоть до X века. С крещением Руси в силу отрицательного отношения церкви к играм игра все больше уходила из досуга славян, а при Петре I и вовсе была предана забвению, поскольку к нам уже через Европу почему-то приезжали индийский вариант игры. В результате была создана Федерация по русским шахматам. Президентом Федерации стал заслуженный... вот не сказала, что в 96-м году усилиями историков и археологов игра была восстановлена, протестирована и сразу привлекла множество сторонников, в результате чего была создана Федерация по русским шахматам. Президентом Федерации стал заслуженный работник культуры Владимир Александрович Ивановский, а несменным вице-президентом, известный всем многократный чемпион мира по шахматам, русский богатырь интеллекта Анатолий Евгеньевич Карпов. Ну а право провести первое короткое знакомство с механикой игры я предоставлю своему сыну Ратмиру. Так, теперь подробнее о правилах игры. Расположение фигур в русских шахматах абсолютно такое же, как и в классических. Более того, направление боя начертано прямо на таврели, что всегда служит подсказкой в игре. Однако, в отличие от индийского варианта, в русских шахматах каждая фигура – это человек, что несет свой психологический эффект. Ведь именно так игрок может осознать себя полководцем, в чье распоряжение поступило 16 бойцов, готовых к отважному сражению под его командованием. И у каждого воина свой боевой характер, который определяет его возможности в игре, а для полководца становится ключевым фактором в построении им своих боевых отрядов. Давайте посмотрим, из кого состоит наша русская рать. Ротоборцы – комбаты русского войска и самые прямолинейные боевые единицы. Рядом с ними – боевая конница. Всадники умеют перепрыгивать преграды и страшны своей условной непредсказуемостью. Лучники – специалисты по диагональной стрельбе. В отличие от шахматных слонов, при участии в построении башен способны менять цвет поля, на котором стоят. Князь – самая сильная фигура на момент начала шахматной партии, поскольку может ходить туда, куда глаза глядят. Единственное, что ему не под силу – это прыгать как всаднику. Ну а самой главной фигурой в шахматной партии является Волхов – мирный старец, хранитель народной мудрости и моральных устоев. Оттого является главной мишенью войска соперника. Ходит, как и князь, в любую сторону, но в силу своего почтенного возраста ограничивается одним шагом за ход. Ну и, наконец, ратники – отважные бойцы, не знающие слова «назад». Ходят только вперед, а бьют наискосок. Как и в классической версии, могут пройти инициацию в более значимую фигуру, но не в ту, которую пожелает игрок, а согласно своему предназначению, которое начертано на обратной стороне таврели. А один из восьми ратников отличается от всех и может с честью называться супероружием русского шахматного войска. Это Хелги – загадочный воин, совмещающий в себе свойства всех фигур. По сути, можно сказать, что после своего превращения Хелги действует как князь на коне. Что касается правил игрового процесса, они практически такие же, как в обычных шахматах, за исключением трех главных моментов. Фигуры друг друга не рубят, а только забирают в плен, составляя башни. Притом башни можно собирать также и своих фигур, формируя ударную силу. Таким образом, в русских шахматах ни одна фигура не покидает доску, всегда сохраняя свой игровой потенциал до конца партии. Все пешки-ратники в игре имеют свое предназначение, потому превращаются на последней горизонтали не в те фигуры, которые закажет игрок, а в те, перед которыми стояли в начале партии. Этот знак судьбы нанесен на обратной, а также на боковых сторонах таврели, что позволяет обоим игрокам иметь ясное представление при построении своих стратегических планов. Королевская пешка, или вернее сказать, ратник-волхва, становится на последней черте самой сильной фигурой Хелги, которая может ходить как любая шахматная фигура одномоментно. В Все остальное, включая правила рокировки, взятие пешки на проходе, такие же, как и в классических шахматах. Цель игры – поставить мат волхву соперника. В наши дни русские шахматы превосходят по уровню сложности все известные игры, включая го. А про философскую глубину и увлекательность самого игрового процесса можно говорить долго. Ведь эта игра с истинно русским характером, поскольку позволяет вести вежливые сражения, не уничтожая чужих и не бросая своих бойцов на произвол судьбы. Превосходно развивает логику и способность сосредотачивать внимание на выполнении сложных интеллектуальных задач. Учит выстраивать стратегию и тактику в постоянно меняющихся условиях. Просчитывать множество вариантов событий, включать в работу интуицию, рисковать при необходимости и выигрывать даже, казалось бы, в совершенно безнадежной позиции. Спектр пользы от игры оказался столь велик, что мое личное увлечение русскими шахматами продолжилось благотворительными мастер-классами и товарищескими турнирами, для проведения которых я открыла Крымское республиканское отделение Федерации русских шахмат и основала клуб «Шахматная Русь». Здесь вы видите мой первый игровой комплект, который я сделала из деревянного черенка и по сей день ношу с собой. На фото моя самая первая партия подножья вулкана Карадаг. Тут я четко осознала, что мы с этой игрой, как говорится, навеки связаны судьбой. Ведь русские шахматы, обладая исключительной гуманностью в отношении соперника, просто восхищают невероятным количеством комбинаций за счет возникновения третьей координаты поля – высоты. Это превращает плоскую шахматную доску в трехмерное поле и определяет высокий уровень динамики игры. Недаром русские шахматы в 2017 году внесли в реестр национальных видов спорта России. Но еще больше я люблю смотреть на них как на инструмент, оттачивающий мышление и представляющий собой настольную тренировочную базу для успешного развития стратегических навыков будущих руководителей инновационных проектов, директоров предприятий, управляющих компаниями. Так русские шахматы стоят на передовой создания высокоинтеллектуальной среды развития детей, готовых в будущем изменить лицо мира. Для всех, кому интересно участие или сотрудничество, вот вам контакты Федерации русских шахмат в Москве. Кто будет смотреть записи, может остановить и зафиксировать их для себя. Если же есть вопросы и толковое предложение лично ко мне, то добро пожаловать в мой клуб «Шахматная Русь». А я завершаю свое выступление и от всей крымской души благодарю за внимание.
Презентацию можно свернуть, наверное?
Да-да.
У меня, правда, периодически... Я не знаю, как запись нормальная была, Владимир Викторович, у меня постоянно выпадал, то есть забивался этот текст.
Все отлично. Я вот посмотрел на едином дыхании. Слов просто нет. Просто нет слов. Вот смотрите. Вот у нас в стране придумали электромобиль мы первые, радио, электродуговую сварку, цветное телевидение, цветную фотографию, шахматы придумали, все сперли. Ну что за дела? Шахматы и то наши. Нет, индусы какие-то там, елки-палки. Беспредел на планете творится. Порядок надо наводить срочно.
Мне понравилось. Могу только одно сказать.
Очень блеск. Понравилось. Хочется сыграть. Записаться в клуб.
Это легко. Я вам даже могу дать ссылку, по которой можно играть в онлайне. Но только с живыми людьми, потому что в Го уже придумали робота, который играет с людьми. А вот в русских шахматах не досуг. Слишком сложная игра.
Надо еще понять, как это все играться. Потому что там не так просто, наверное.
Человек, который умеет играть в простые шахматы, через 2 или 3 минуты моих объяснений уже играет в русские. И каждый раз говорит как мантру: «О, очень интересно, интересно, всю партию».
Хорошо, сыграем.
Я за.
Спасибо. Спасибо.
Алиса, мне очень понравилось на самом деле. У меня половина выпала, но я обязательно пересмотрю запись. В общем, надо при школе здравого смысла открыть клуб русских шахмат. Теперь я понял, что это и есть наше настоящее. Настоящая игра, я по картинкам осадил. То есть рулетки и все прочее, все это, конечно, на свалку истории.
Александр Гаронович зависает. Сергей Иванович, ну давайте тогда вы.
Ну или пускай там другие цивилизации этим пользуются.
А
ну,
русские, я что хочу сказать. Во-первых, мне кажется, что вот сами небеса послали Алису, которая вот поставила такой хороший финальный, так сказать, финал создала для моей презентации. Потому что, ну да, действительно, там где-то там Древний Египет, где-то там карты, где-то кости пиратские, так сказать, там. А где же мы-то, русские? И вот тут ни с того ни с сего вдруг выяснилось, что у Алисы есть, так сказать, рояль в кустах. Поэтому я считаю, что вот ее вот содоклад – это просто украшение моего скромного доклада. И предлагаю передать ей эстафету про русские сказки, поскольку у нее есть очень интересный замысел про Финиста. Это нас далеко в будущее уносит, сказка на самом деле, гораздо дальше, чем мои сказки. Я предлагаю как проголосовать за приглашение Алисы в следующий, так сказать, раз выступить с интерпретацией какой-то из русских сказок. Кто за?
Алиса? Согласна. Через неделю встречаемся.
Хорошо. Хорошо, я буду готова.
Да. Я просто хотел маленькую еще ремарочку сделать в отношении вот случайности и предопределенности. Всю жизнь я, между прочим, колеблюсь между двумя стратегиями и двумя пониманиями жизни. С одной стороны, мне очень нравится шахматный расчет, прогнозы, которые я делаю, цели, которые я ставлю, их достигаю. С другой стороны, многократно наблюдал в своей жизни, что случай, непредсказуемый, казалось бы, совершенно случай, играет в моей жизни иногда чуть ли не ключевую роль. Иногда бывает такая полоса, когда вот одна случайность, потом вторая, потом третья, потом четвертая, потом пятая, и вдруг ты оказываешься в той позиции, о которой даже мечтать не мог. Причем в той нужной позиции, которая там, ну, именно вот случайности, казалось бы, ведут тебя туда, куда надо. И еще могу похвастаться, даже не похвастаться, а поделиться своим опытом. Иногда у меня открывается способность видеть будущее на короткое расстояние, не только на длинное. Вот. И когда я смотрю, допустим, там чемпионат мира по футболу, у меня есть свидетель живой, моя жена. Я умудрялся, ну, раз, наверное, 10, совершенно точно предугадать дальнейшие события на футбольном поле. Вплоть до того, что сейчас выпустят Дзюбу, и Дзюба обязательно забьет гол. Сейчас, так сказать, испанец будет бить, и наш вратарь отобьет. А сейчас при пенальти там он пробьет выше ворот, а сейчас попадет в вратаря. Я говорил своей жене, она смотрела на меня. Ну, конечно, ты раньше видел этот фильм. Я говорю, ты посмотри, прямая трансляция. Но эта особенность, я вам сразу хочу сказать, она как-то открывается, как какое-то окно возможностей на очень короткое время. И закрывается потом. И если я потом пытаюсь специально что-то прогнозировать, ничего не получается совершенно. То есть это вот просто какое-то случайное совпадение, так сказать, звезд на небе. Перед тобой открывается какое-то мгновение, ты видишь что-то, и потом захлопывается. Ну, собственно говоря, такие маленькие еще добавки. А так в целом, конечно, я считаю, что игры – это действительно не просто развлечение. Это тренировка нашего отношения к жизни. Это тренировка выбора какой-то стратегии жизни и умение этой стратегии пользоваться для своих же достижения своих целей. А вот то, что Алиса рассказала про русские шахматы, для меня это, ну, просто как снег на голову. Вот чего не ждал в своей жизни, так это вот эта информация. Не ждал вообще ниоткуда. Спасибо, Алис.
Сергей Иванович, по поводу ваших четырех стратегий, которые вы озвучили, или, как вы их назвали, тайны жизни в начале своего доклада, Вольтер, тот самый французский, он сказал, что случайности в мире не существует, и все в этом мире одно из четырех у каждого человека. Это или награда, или испытание, или награда, испытание, наказание или предвозвестие. Прямо как раз по вашим четырем этим вариантам.
Да, четверка играет гигантскую роль в структуре мироздания. Да, это точно. Ну, отдельная тема. Мы ее не будем сейчас развивать.
Алиса, а мы споем что-нибудь? Да что ж такое, а? Как только я называю имя, это сразу выскакивает у меня подскачек. Буду называть Забава. Забава, а мы споем что-нибудь, нет?
Есть одна песенка в тему русских шахмат? Ну, давайте. Хотя бы начало, можно попробовать спеть. Я, давайте. Кстати, хотя я не готовила, но это песня про Хельгу. знаменитой группы «Мельница». «Хельга, Хельга» звучала над полями, где ломали друг другу крестцы с золотыми свирепыми глазами и жилистыми руками молодцы. «Ольга, Ольга» вопили дребляне, с волосами желтыми, как мед, выцарапывая в раскаленной бане окровавленными руками ход. И за дальними морями чужими не уставала звенеть, тоже звонкое вызванивая имя, варяжская сталь византийскую медь. Все.
Супер.
Я аплодирую. Владимир Викторович, что у нас со временем?
Кончилось.
Время кончилось. Очень жаль. Значит, я так понял, через неделю мы встречаемся с Алис, опять, с Забавой. Я правильно понял, да? Через неделю мы встречаемся. А по цивилизациям тогда уже, Сергей Иванович, как договоримся, мы тогда вместе выйдем, да, с Александром? Поговорим на эту тему тоже.
Ну, по цивилизациям, если есть желание, я могу, конечно, рассказать. Там очень простая матрица, на самом деле. Но это, так сказать, надо подготовиться. Дайте время.
Да. То есть это вот на будущее. И будем иметь в виду, и в план мы обязательно внесем. Друзья мои, большое спасибо всем вам за сегодняшнюю такую замечательную совершенно встречу. Большое спасибо нашим слушателям за то, что они нас смотрят. Просьба к слушателям, тем, кто нас слушает и смотрит, не забывайте нажимать на красную. На логотип школы в нижнем правом углу экрана, это нам позволит встречаться с такими замечательными людьми, вот как и Забава, как Сергей Иванович, как Андрей Кинзбургский. Мы от Андрея сегодня мало что услышали, но мы надеемся, что у нас будет отдельный эфир с Андреем. Он нам расскажет про свое творчество. Договорились, Андрей?
Обязательно.
Все.
Обязательно.
Всего доброго, всем счастливо. До скорой встречи, друзья мои.